Воплощенным состоянием пробужденного сновидения. Васишка ответил, что бы ни виделось во сне или после пробуждения, имеет в качестве основы только пространство. Оно рождено из пространства, и его суть – пространство, ничто. Это пространство не отличается от высшего бесконечного сознания. Ничто, включая даже это тело, не было никогда создано, и потому ничто не существует.
Для того, чтобы привести пример иллюзорности, часто мир сравнивается с сновидением. Мир, который мы видим в сновидении, он не отделим от сновидца, от сновидящего. И всем понятно, что сон и сам сновидец – это одна субстанция, это нечто нераздельное. И когда сновидец видит сон, то этот сон и мир, который он видит во сне, не существует где-то в какой-то конкретной географической точке пространства. Он существует только в уме сновидца. Например, если кто-то лежит на кровати и видит сон, и в этом во сне идет по городу, то каждому понятно, что этот город находится только в его голове. А рядом другой человек, который находится с ним, он не видит ничего этого, потому что в реальности города не существует. Это принцип сновидения. Сон нереален. Он не отделим от сознания. Он возникает мгновенно, силой прошлых карм. Во сне можно силой мысли влиять на сновидение, трансформируя его. Если бы сон был материальным, и там были дома из камня, это было бы невозможно. Но сон создан из того же материала, что и сознание сновидящего, а значит, он живет по другим законам, нежели материальный мир. Этот пример используется для того, чтобы показать, что и наш физический мир имеет сходные характеристики со сном. Хотя он и кажется материальным, тем не менее он также иллюзорен. Он имеет одну и ту же природу с сознанием того, кто видит этот мир. Его можно менять силой намерения. Он существует только в голове того, кто видит этот мир. Хотя и кажется более реальным из-за того, что сознание имеет больше энергии, связанной с физическим телом, помещенным в этот мир. Часто, не понимая этого принципа, многие воспринимают мир как нечто отдельное от своего сознания, тогда им очень трудно понять законы парасатарка логики, принцип намерения, принцип многовариантности и свою ответственность принять. Непринятие ответственности за свою духовную жизнь – это настоящая проблема духовного йогина. Потому что, не приняв ответственность, невозможно идти к освобождению. не приняв ответственность за то, что мир есть проявление твоего сознания, невозможно утвердиться в учении Адвайты. Человек иногда спрашивает: вот такая-то ситуация, я не знаю, что делать. Я говорю: как не знаете, что делать? Мир есть проявление вашего сознания, и вы не знаете, что делать? Почему бы вам себя не поменять? Тогда и ситуация поменяется, ведь это ваш мир, вашего сознания. Это подобно тому, как есть такой рассказ. Одна женщина спит и видит сон. Она идет домой, входит в темный двор, из темного двора отделяется фигура и идет за ней. Она пугается, убыстряет шаг, идет в подъезд, эта фигура идет за ней. Она идет еще быстрее, заходит в лифт, и эта фигура, какой-то мужчина, входит в лифт за ней. Лифт закрывается, они едут. И она спрашивает дрожащим голосом: что вы собираетесь делать? Этот мужчина говорит: вам виднее, это ведь ваш сон. Таким же образом мы часто ведем себя и в этом материальном мире, не понимая того, что это ведь наш сон. И когда спрашивают, как мне поступить, делать так или эдак, быть мне монахом или остаться мирянином, делать то или это, я говорю, все дело зависит от того, какой ход настроения, мысли вы примете. Как вы будете считать, так оно и будет. Вот как вы себе в сознании построите, так оно и будет. Это ведь только вопрос вашего сознания. Или кто-либо говорит: у меня недостаточно силы, чтобы изучить философию. Я могу больше практиковать, а интеллектуальное познание у меня... мало памяти. Я тогда говорю: если вы измените свое настроение и создадите такое состояние, что ваша память превосходная, и вы просто ходячая энциклопедия, эта проблема будет решена. То есть очень важно здесь понять, что ты несешь ответственность за все, что с тобой происходит, за все свои качества, какие есть. И события, обстоятельства, качества – это не есть нечто внешнее, от тебя независящее. Твое сознание является базовым настройщиком всего этого. И ты несешь ответственность и принимаешь самое прямое участие за все, что происходит. Учение Адвайты, оно наделяет нас колоссальным пониманием ответственности. В двойственных учениях можно все переложить на кого-нибудь. На Бога, на Гуру, на избранное божество, но на сансару, наконец, на обстоятельства. И это иногда кажется очень удобным. Но недвойственные учения нам не дают такой скидки. Недвойственное учение дает нам большую свободу, но одновременно с пониманием свободы приходит понимание ответственности. Если мы сами являемся брахманом, и мир есть проявление нашего сознания, тогда и мы и ответственны за все происходящее. И часто такая ответственность человека может даже пугать. Потому что если он привык считать себя маленьким, незначительным, неучаствующим, то ему как-то проще поддерживать вот это видение и этот образ. Но великая свобода Адвайты – это и великая ответственность. Ты решил быть свободным? Да, пожалуйста. Вот есть воззрение. Ты можешь сразу его принимать. Но вместе с этим воззрением тебе дается и ответственность. Теперь ты не можешь сказать: о, этот человек разозлил меня. Или эти проблемы возникли оттуда. Потому что можно сказать: ведь ты осознан. Как ты позволил себя разозлить, так кто же ты такой тогда вообще? Как тебя можно разозлить, если ты осознан? Если ты принял ответственность? теперь это уже не может сработать. Потому что если мы приняли принцип осознанности как главную основу своей жизни, то все уже теперь зависит от нас. Мы должны стать хозяевами всего этого. Пробуждение ответственности в процессе духовной жизни – это первый шаг духовной реализации. До тех пор, пока такая ответственность не пробуждена, мы как бы спим в этом сновидении и уповаем на что-то. Но когда ответственность начала зарождаться, то мы понимаем, что реальность откликается на наше сознание. И как наше сознание себя позиционирует, так оно и будет. И вот каждую секунду мы засеваем семена реальности, и эти семена когда-нибудь дадут всходы. Поэтому мы не имеем права на ошибку, потому что мы сами сеятели этих семян реальности. И то, что мы сейчас засеем, через 25 лет даст всходы определенные. Возможно, кто-то сейчас понял эту лекцию или практикует базовые практики. В его сознании происходит открытие неких смыслов. Эти смыслы, возможно, полностью сработают и проявятся через 25 лет. Тем не менее, сейчас создаются маленькие причины, которые приведут к огромным следствиям. А кто-то, возможно, другой этого не уловил, и эти семена не были засеяны, и через 25 лет он не получит этих результатов. Вот что такое ответственность. Принятие ответственности от Адвайты означает, что реальность откликается на наше сознание, и мы понимаем этот секрет, что сознание является источником всего. И тогда мир больше не является внешним. Мир является своего рода такой огромной виртуальной реальностью или виртуальной игрой или сном, в котором как мы сделаем, так и будет. Это не означает, что эта реальность сразу же нам покорится и сразу же перед нашими ногами будут выложены золотые дорожки в чистую землю. Поскольку, несмотря на принятие ответственности и понимание того факта, что мир неотделим от сознания, все старые тенденции нашего ума существуют. И все клеши, демоны, привязанности, иллюзии, они также существуют в большом количестве. И понимание учения Адвайты и принятие принципа ответственности подобно тому, как у нас появился некий маленький островок, с которого мы можем действовать теперь правильно в этом сновидении. Но это не отменяет самого принципа игры и того, что мы должны по-настоящему, играя с этими энергиями, одерживать постоянные победы.
Это пространство не отличается от высшего бесконечного сознания. Ничто, включая даже это тело, не было никогда создано, и потому ничто не существует. Бесконечное сознание ощущает существование всего, как во сне. Это ощущение существует в сознании из-за бесконечности его потенциала.
Итак, Васиштха далее говорит, что основой как для сновидения, так и для этого физического мира является пространство. Все многообразные события, отношения и ситуации существуют как что-то самодостаточное до тех пор, пока не распознается естественная основа всех этих событий, а именно пространство. Когда мы нащупываем пространство в потоке нашего сознания, это пространство обнаруживается не только как основа нашего «я», но и как основа всего внешнего мира. Оно обнаруживается как единое пространство. Обнаружение единого пространства полностью может изменить ход вещей нашей жизни и нашей судьбы. И для нашей судьбы обнаружение этого единого пространства очень важно, поскольку мы можем полностью переменить все наши представления о мире, наше прошлое, наше будущее и даже наше прошлое. В этом весь ключ к управлению нашей жизнью. Своего рода йогин – это тот же маг-колдун, только более высокого уровня. Если маг или деревенский колдун пытается достичь локальных целей, это первый как бы оператор этого мира. Он понимает, что его сознание включено и интегрировано в этот мир. То есть маг или колдун, в отличие от обычного профанного человека, несведущего, он понимает, что в этом мире можно управлять кое-чем. Другими людьми, стихиями природы, ситуациями, причинами, следствиями. Можно их ветвить, прекращать, сталкивать, создавать новое. Можно засевать причины новых событий. И понимая это, он пытается вмешиваться в процессы Вселенной, в процессы природы. Но широты его сознания не хватает, чтобы делать это глобально. Область вмешательства и операторского вмешательства мага или колдуна, она маленькая, локальная. Приворот, порча, снятие, вызов дождя и града, притягивание богатства и удачи, привлекательность, исцеление, изгнание духов и прочее. Это локальное вмешательство, оперативное вмешательство в законы Вселенной, силой своего сознания. Но йогин делает то же самое, но он делает это в гораздо более глобальных масштабах. Он тоже добивается своей цели, вмешиваясь в так называемый естественный ход вещей. Для чего он это делает? Он хочет изменить ситуацию в свою сторону, чтобы в этой ситуации он был неограниченным человеком, смертным, страдающим и обусловленным, а чтобы он стал бессмертным, полностью обладающим свободой, счастьем, чтобы он стал ситхом. И здесь он использует не какие-то маленькие магические приемы, он использует самое семя или самую сущность реальности, бесконечное пространство сознания, из которой все исходит. Для него это подобно самому главному управляющему элементу. Однажды у меня было такое сновидение. Я попал в некий мир, где очень много людей собрались на какое-то собрание или конференцию. И вроде бы они были духовно практикующие йогины, но бхава мира, их умы было все очень скукоженное, темное и напоминало мне профсоюзное собрание примерно. И поскольку я вошел туда со своим сознанием, и ведущий этого собрания что-то транслировал, эта энергия мне совсем не понравилась. Я тогда возмутился и встал в центр этого собрания и сказал: «Да что же здесь происходит? Вы что, совсем все забыли? Вы потеряли разум, что ли?» И начал как бы их воодушевлять. И начал читать мантру, одновременно читая лекцию. И в конце сознание понемногу всех этих людей начало меняться. И воодушевляя, я их читал мантру, и они мне начали тоже как бы подпевать. Я читал эту мантру, как скандировал на футболе. И они все прониклись, внезапно всем стало ясно, что все, что они делали, было нереальным. И что все начало рушиться. Этот лектор был просто ушел, и он сам подпал под это сознание. Затем все люди вошли в такое радостное, эйфорическое сознание, и все это, вся эта энергия была полностью изменена. И добившись своего, я дальше ушел из этого мира. Подобным же образом, когда мы раскрываем пространство как основу этого мира, мы можем все поменять, все видение и вся реальность может поменяться, когда мы понимаем пространство нашего сознания как базовый элемент реальности.
Это ощущение существует в сознании из-за бесконечности его потенциала и видится как многообразие существ. Рама спросил: «Ты описал, что существуют бесчисленные творения. Ты сказал, что они населены различными существами с очень разнообразными функциями и сущностями. Молю, скажи мне, как среди них существует это творение? Васиштха ответил, объясняя то, что не ощущалось, что не слышалось и не виделось ранее, учитель использует подходящие примеры, с помощью которых можно понять истину. Однако, ты знаешь природу этой вселенной. Только единый, бесконечный Брахман существует без начала и конца, без формы и изменений. В бесконечном пространстве, наполненном Брахманом, эта вселенная существует без отличия от Брахмана.
Только единый Брахман и существует. Это фундаментальный принцип Адвайты. Это воззрение. И к такому воззрению нам надо привыкать всю жизнь. То есть на уровне, в глубине души, мы должны это понять не только интеллектуально, но как сущность своей жизни. То есть у нас больше не должно возникать вопросов, а что это там такое существует? Мы должны вспомнить, понятно, что существует. Только единый Брахман и существует. Что-то может еще существовать. Или у нас снова возникают вопросы, а почему это происходит? И мы должны вспомнить, ведь только единый Брахман и существует, значит, ничего и не происходит, кроме игр его. И вот миллиарды, квинтиллионы вопросов, которые возникают в потоке сознания, в процессе многообразных ситуаций, мы их должны подвести к вот этому внутреннему смыслу, к этому внутреннему воззрению. И они должны рассеяться, самоосвободиться. Однако воззрение Адвайты о существовании только Брахмана отнюдь не означает, что мы должны зависнуть в каком-то статичном мире, не видеть многообразия проявлений. Напротив, по-настоящему играть в мире, видеть многообразие проявлений и относительные законы этого мира самым ясным и чистым образом можно тогда, когда мы хорошо укоренились в воззрении. Одно другому не мешает, это и есть соединение воззрения с поведением. Брахман проявляется как бесчисленное многообразие энергий, и у нас есть выбор. Мы можем выйти из этого многообразия и утвердиться только в воззрении, оставаясь в нем всю жизнь. Это приятный способ, который избирали многие садху, утвердившись в воззрении. Если я понял, что есть Брахман, то мне нет смысла больше в чем-либо участвовать, что-либо делать. Нет смысла даже открывать рот и говорить что-либо. Поскольку сказать что-либо другому означает впасть в двойственность. Это признать, будто некий другой есть, ему что-то надо говорить. Значит, это уже не ведение. Так примерно они думают. И нет смысла вообще ни в чем. Остается просто пребывать в воззрении, есть, ходить, спать, исчерпывать карму этого тела. Великое тотальное недеяние – это такое состояние, по которому Индия несколько тысяч лет уже сходит с ума. Великое недеяние, которое возникает в результате понимания философии Адвайты и видения мира как Майи. Однако в традиции ситхов такой подход именуется авьякта, тенденция непроявленного, и не очень одобряется. Почему? Потому что, когда деяние отрицается, когда деяние противопоставляется недеянию, как альтернатива, которой надо избегать, оно признается как важность. А то, что признается важным, это снова майя, снова сансара. Поэтому в традиции ситхов есть другой подход. Не избегать действий, даже утвердившись в воззрении.
Вселенная тоже не имеет начала и конца. Она является тем, чем ее считает бесконечное сознание. И что ощущает внутри себя само бесконечное сознание считает это ощущение Вселенной. Поэтому она иллюзорна, как объект сна спящего. Горы не твердые и воды не текучие. Чем и где себя считает бесконечное сознание, тем оно и кажется.
Это очень важный момент. Васишка говорит, вселенная иллюзорна, горы не твердые и воды не текучие. Что это означает? Риши, подобные Васишке, видят мир не как твердый, материальный, и даже не как энергию, и даже не как информацию. Они видят мир как смыслы, как реальность сознания, состоящую из смыслов. Об этом также говорит Шри Рамана Махариша. Что это означает? Это все не взаимодействие материи, законов физики, энергии или информации. Это взаимодействие различных смыслов. Например, смысл дождь и смысл гром транслируются в наше кармическое видение. Он соприкасается со смыслом крыши, со смыслом нашего зрения и слуха. В результате возникает новый смысл, протекает крыша. Это взаимодействие смыслов. В реальности нет ни дождя, ни грома, ни крыши, ни зала, так же, как и нас. Но из соотношений и взаимодействия разных смыслов создаются новые смыслы, как пузыри на воде. Это происходит непрерывно. Эти смыслы, в свою очередь, резонируют со смыслом нашего «я», «эго» и «тела» и создают другие смыслы, например, желание делать что-либо, страдание, привязанность, мышление и прочее. Таким образом, мир, согласно Адвайте, это непрерывная трансляция и игра смыслов. Когда мы едим просад, на самом деле смысл иллюзорного просада взаимодействует со смыслом нашего тела и желудка, производя в нем смысл вкуса. И тогда в смысле, внутри смысла нашего тела возникает смысл насыщения. Когда мы моем посуду на кухне, смысл кухня, смысл посуда взаимодействует со смыслом нашего ума, тела, смыслом воды. Манипулируя этими смыслами, мы приходим к новому смыслу – чистая посуда к просаду. Мы являемся своего рода такими манипуляторами, магическими операторами, которые связывают воедино разные смыслы. Смысл тряпка, как то, что очищает, смысл тарелка, как то, что надо очистить, смысл своего тела и рук, и, конечно, на выходе смысл чистота, как то, чего надо добиться. И поскольку пока мы ограничены в манипулировании смыслами, мы можем добиваться этого только таким образом. Когда наша ясность появится больше, возможно, мы сможем добиваться тех же смыслов другими способами. Таким образом, существует и весь мир. Ничего не существует, кроме игры смыслов. Как это еще можно определить? Например, когда есть компьютерная игра, и в этой компьютерной игре у человека есть иллюзорное тело-аватар. И он может взять какую-нибудь вещь, например, меч, и махать им. Или может зайти в автомобиль и ехать. Но мы хорошо знаем, что в реальности никакого меча нет, и никакого автомобиля тоже нет. И в компьютерной игре автомобиль может удариться о стену и разбиться. Но мы знаем, что в реальности происходит вот что. Некая программа, олицетворяющий автомобиль, взаимодействует с программой, олицетворяющей тело человека, и с третьей программой, олицетворяющей стену дома. И при определенных обстоятельствах их взаимодействие приводит к тому, что возникает вот такая картинка или иная. В реальности ничего этого нет, а есть информационная программа, которая создает иллюзию материальных предметов. Таким же образом и в этом материальном мире есть различные смыслы, которые взаимодействие приводят к тем или иным результатам. От того, как мы ими распоряжаемся, мы получаем те или иные смыслы. И вот наша задача, манипулируя смыслами тела, прана, ум, учения, монашества, мирянства, сансара, философии учения, добиться переход в иное качество, перейти в смыслы, называемые освобождение, самадхи, сахаджа самадхи, чистая страна, ситхи. И если нам удастся все эти смыслы гармонично собрать, совместить, используя в качестве базового элемента естественное состояние осознанности, подобное пространству, то в конечном счете мы добьемся того, что такой смысл будет реализован. Естественное состояние осознанности, подобное пространству, здесь является основополагающим, фундаментальным смыслом, который подчиняет все остальные.
Дара возникает во сне и существует в ничто как ничто, так и Вселенная, потому что это сон бесконечного сознания. Только Брахман существует, как Брахман, во все времена. Ничто не сотворяется и ничто не уничтожается. В Брахмане нет многообразия и нет единства. Все концепции, подобные единству, множественности, истине, лжи и так далее, к нему совершенно не относятся.
Что происходит, например, когда человек заболевает или выздоравливает? Его тело – это определенный смысл, видение, созданное сознание. Болезнь – это тоже видение, так же, как и здоровье. И если он неумело интегрируется со своим телом и с внешней энергией, которая предстает в виде болезни, то его тело, как смысл, начинает терпеть поражение. И тогда он сам начинает заболевать. Если же он умело интегрирован со смыслом, как тело, праны, и может интегрироваться с внешними обстоятельствами, тогда болезнь для него предстает в чистом видении, в сублимированном, как украшение чистого видения. Для него болезни нет как таковой в принципе. Однако болезнь – это очень такой трудный или тяжелый смысл. Это смысл плотных энергий. Поэтому, чтобы превратить ее именно в украшение чистого видения, мы должны иметь очень сильное сознание самоосвобождения из своих пран. Именно поэтому говорят, что человек слабый духом подпадает под влияние духов или болезней. Человек сильный духом не подпадает под это влияние. С точки зрения мирской медицины, течение болезни можно описать в различных терминах. Однако это всего лишь материальная точка зрения, и эта точка зрения не абсолютна. Просто на определенном этапе была принята такая терминология. Определенные исследования привели к выводу, что тело действует так-то и так-то. Все остальные просто поверили этому и приняли такую точку зрения. Однако таких точек зрения может быть сколько угодно. Суть заключается в том, что не существует как таковой материальной болезни, материального тела. Происходит взаимодействие различных смыслов. И для одних это взаимодействие заканчивается нормально, а для других оно заканчивается болезнью. Был такой случай у Бабаджи. Один больной, которому запрещено было есть сладкое, и, по-моему, он болел сахарным диабетом, который не мог никак вылечиться, обратился к Бабаджи. И Бабаджи дал ему конфет шоколадных, что было ему строжайше запрещено. Но поскольку у этого человека была большая вера, он их съел. Когда он их съел, он исцелился. Для Бабаджи конфеты несли смысл исцеления, и он таким смыслом мог наделить любой предмет. Поскольку у человека была вера, он позволил смыслу исцеления проникнуть в свое тело. Тогда его болезнь исчезла. И физические ограничения здесь не играли никакой роли.
То, что кажется существующим беспричинным, не существует. Потому есть только реальность, которая есть. Я расскажу тебе, какой интересный вопрос мне однажды задали. Есть остров, называемый Кусадвипа. На нем был город Илавати. Им правил король Праджнапати. Однажды я встретился с ним. Приветствовав меня, он задал мне вопрос. Когда вся видимая вселенная растворилась, каковы были причины для создания новой? Что есть эта вселенная? Часть ее постоянно находится в темноте. Где-то в ней обитают черви. Как возникли элементы, составляющие мир? И как был создан разум и интеллект? Кто есть создатель всего? И кто ощущает это? Кто есть основа всего?
Итак, овладение недвойственным воззрением Адвайты и проникновение в естественное состояние означает проникновение в самый фундаментальный, в корневой смысл реальности. И с помощью такого проникновения изменение, сдвиг реальности в лучшую сторону. Этот сдвиг происходит естественно, по мере того, как мы все больше проникаем в такую реальность. У Вселенной, как и любой структуры или системы, у мироздания, у нашего тела и ума, существует основополагающий, базовый смысл, который определяет ее законы, законы ее развития, функционирование ее элементов, взаимодействие частей, иерархию систем и подсистем и прочее. Проникновение в естественную природу реальности благодаря созерцанию – означает вхождение в это фундаментальное поле смыслов. Когда мы проникаем в это фундаментальное поле смыслов, это называют пережить вкус недвойственности. Постепенно мы как бы рождаемся в новом мире, и подобно тому, как ребенок учится ходить в мире взрослых, мы учимся жить с этим полем смыслов недвойственности. Мы понемногу начинаем схватывать принцип управления реальностью и то, как, опираясь на недвойственность, мы можем реально изменить нашу судьбу к лучшему. Смысл освобождения как раз в этом и заключается – реально изменить собственную судьбу к лучшему. Сейчас мы находимся в таком поле смыслов, который называется сансара. И этот мир сансары, конечно, нам не нравится, потому что у нас нет ни свободы, ни бессмертия, ни всеведения. Это очень ограниченное поле смыслов. Однако, проникнув в фундаментальный принцип строения Вселенной, в естественное состояние, и понемногу черпая энергию из этого принципа, мы можем выйти из старого поля смыслов и проникнуть в новое, или сотворить новое поле смыслов. И в этом новом поле смыслов мы можем предстать ситхами, божествами. Мир может предстать чистой страной, управляемой нашим сознанием. Это даже не столько вопрос технических практик, совершения чего-либо, а прежде всего это вопрос понимания. Технические практики и действия – это уже следствие. В первую очередь, все заключается в том, понимаем мы или нет. Находимся ли мы в этом воззрении, или мы в нем не находимся. Потому что, когда мы понимаем, мы находимся в воззрении. Находиться в воззрении означает быть осознанным. А когда мы находимся осознанно во зрении, начинается процесс, называемый атмасфхурана, излучение света естественного состояния. И этот процесс, подобно тому, как лучи солнца, падая на лед, его растапливают, растапливает наши предыдущие кармы, изменяет ту реальность, которая нас не удовлетворяет, создает другую, прекрасную, чистую реальность. Вначале это кажется очень запутанным, и кажется, что почти ничего не понятно. А если и то, что понятно, все только на умственном уровне. Тем не менее, проникая за концепции, входя в этот изначальный смысл, мы проясняем реальность. Тогда сущность этого мира начинает становиться для нас все яснее и яснее.
Oh.